Эпилог, в котором помидор плачет второй раз. Тот, кто первым увидел на башне знамя свободы, подумал было, что это новая проделка вишенки. Он пришел в ярость и решил немедленно сорвать страшное знамя, а затем хорошенько отшлепать юного графа, который на этот раз перешел все границы. И вот этот сеньор, задыхаясь от гнева, бежит вверх по лестнице, перескакивая через 4 ступеньки. Он пыхтит, еле переводит дух, и с каждым шагом все больше краснеет и раздувается от злости. Я опасаюсь, что, добравшись доверху, он уже не сможет пролезть в дверцу, которая ведет на площадку. Я слышу топот его шагов, которые раздаются в тишине, словно удары молота. Скоро он будет уже на самом верху. Пролезет или не пролезет? Как вы думаете? Вот он и добрался до площадки. Ну, кто из вас угадал? Ладно, я скажу вам. Угадали те из вас, кто думал, что ему не пролезть. И в самом деле, кавалер Помидор, ведь это он бежал по лестнице, разве вы не узнали его? Так разбух от злости, что дверца оказалась вдвое уже его туловища. И вот он стоит там, наверху, в 2 шагах от страшного знамени, которое развивается по ветру, но не может сорвать его, не может даже дотянуться до него рукой. А у древка знамени, рядом с вишенкой, который в это время торопливо протирает очки, находится еще кто-то. Да кто же это, если не Чиполлино? Заклятый, ненавистный враг кавалера, тот самый Чиполлино, который однажды уже заставил его, сеньора Помидора, плакать. «Добрый день, сеньор кавалер», — говорит Чиполлино, вежливо кланяясь. «Осторожней, Чиполлино! Из-за этой неуместной вежливости ты подвергаешь свою голову опасности. В ту минуту, когда ты кланяешься кавалеру Помидору, ему довольно протянуть руку, чтобы схватить тебя за волосы, как это уже случилось когда-то в деревне. Сеньор Помидор так взбешен, что не помнит, чем это ему грозит. Вот он ухватил Чиполлино за вихр и дернул с такой силой, что прядь луковых волос снова осталась у него в руке. Он и опомниться не успел, как у него защипало в глазах, и слезы, крупные, как орехи, градом посыпались из глаз, падая со щелканьем на каменный пол. На этот раз Помидор плакал не только от того, что вырвал пучок луковых волос у Чиполлино. Он ревел от бешенства, потому что почувствовал свое бессилие. «Что же это? Конец? Конец?» — думал он, задыхаясь от ярости и давясь собственными слезами. «Я бы с удовольствием позволил ему захлебнуться слезами», или кубарем скатиться с лестницы от первого толчка. Но Чиполлино был так великодушен, что пощадил его, и перепуганный насмерть сеньор Помидор сам удрал с башни. Он бежал вниз по лестнице, перескакивая не через 4, а через 6 ступенек, и, добравшись донизу, юркнул в свою комнату, где ему никто не помешает поплакать в волю. А что было дальше, ребята? Ах, что тут было! Принц, наконец, проснулся, побродил по комнатам замка и вышел за дверь, чтобы подышать свежим воздухом. И вдруг он тоже увидел знамя на башне. Закрыв глаза от ужаса, он бросился бежать со всех ног, повернул направо, налево, выбежал за ворота и снова забрался в свое надежное убежище, рыхлую навозную кучу, надеясь, что его там не найдут. Проснулся и барон Апельсин. Он тоже захотел подышать свежим воздухом и растолкал своего слугу, дремавшего у тачки, на которой покоилось брюхо барона. Спросонок, не открывая глаз, Фасоль выкатил тяжелую тачку за порог. На дворе замка его разбудил ослепительный солнечный луч. Но дело было не только в этом ослепительном солнечном луче. Фасоль поднял глаза и увидел знамя, развивавшееся над замком. Словно электрический ток пробежал по его пальцам. «Держи тачку, держи!» — закричал перепуганный барон Апельсин. «Но куда там?» Фасоль разжал пальцы, выпустил ручки своей старой тележки, и барон, опрокинувшись на спину, покатился вниз по аллее так же стремительно, как в тот раз, когда он свалил с ног десятка два генералов. В конце концов он плюхнулся в бассейн с золотыми рыбками и погрузился в воду по шею. Немалого труда стоило выудить его оттуда. Услышав со двора неистовые вопли барона, герцог Мандарин бросился к бассейну, вскочил на мраморного ангелочка, изо рта которого бил фонтан, и закричал не своим голосом. «Эй, вы сейчас же уберите знамя с башни, или я утоплюсь!» «Посмотрим!» — сказал Фасоль и столкнул его в воду. Когда герцога вытащили наконец из бассейна, у него во рту оказалась золотая рыбка. Бедная рыбка! Она думала, что забралась в подводный грот, а попала в голодный рот. Мир ее золотым плавничкам! С этого дня события понеслись с неслыханной быстротой, одно событие за другим. Поспешим и мы. Дни летят, как листочки отрывного календаря. Пробегают недели, а мы едва успеваем что-нибудь разглядеть. Так иногда бывает в кино. Механик пустит картину слишком быстро. Дома, люди, машины, лошади — так и замелькают перед вашими глазами, а когда лента наконец успокоится и пойдет с обычной скоростью, то оказывается, многое уже позади, и все на экране изменилось. Принц и графини покинули свои прежние владения. Что касается принца, то это вполне понятно, но почему уехали графини? Ведь никто не собирался обижать старых женщин, лишать их куска хлеба или брать с них плату за воздух. Но в конце концов, раз они сами убрались, то тем лучше. С катертью дорога. Барон стал худым, как тот хлыстик, которым он погонял прежде своего слугу. На первых порах ему пришлось порядком поголодать. Он не трогался с места, так как некому было возить его тачку, поэтому ему пришлось питаться собственными запасами жира. Барон таял с каждым днем, как воск. В 2 недели он потерял половину своего веса, а эта половина была втрое больше веса обычного человека. Когда барон оказался в состоянии передвигаться сам, без помощи слуги, то начал просить милостыню на улицах. Но прохожие ничего не подавали ему. «Эх ты, — говорили они, — такой здоровенный малый, а попрошайничаешь, шел бы работать. Да я же ничего не умею делать. Иди на вокзал чемоданы таскать». Так барон и сделал. И от переноски тяжестей стал стройный, как спица. Из одного своего старого костюма он сделал себе полдюжины новых. Однако одну пару он все же оставил в сохранности. Если вы навестите его, он по секрету покажет вам этот костюм. «Посмотрите», — скажет он, вздыхая, — «еще недавно я был такой толстый». «Не может быть», — удивитесь вы, — «что, не верится, а?» — горько усмехнется барон. «Так спросите у людей, они вам скажут». «Ах, какие были замечательные времена! В один день я съедал столько, сколько теперь мне хватает на 3 месяца. Полюбуйтесь, каков у меня был живот, какая грудь, какой зад!» А герцог? Он и пальцем не шевелит для того, чтобы добыть себе кусок хлеба, а живет за счет барона. Каждый раз, когда родственник отказывает ему в чем-нибудь, герцог взбирается на фонарь и просит сообщить графиням, что он покончил с собой. И барон, который еще сохранил немного доброты в сердце с той поры, когда был толстяком, вздыхая, делит с ним обед или ужин. А вот кум тыква больше не вздыхает. Он стал главным садовником замка, и бывший кавалер Помидор работает у него подручным. «Вам не нравится, что сеньора Помидора оставили на свободе?» «Он отсидел, сколько ему было положено, а потом его из тюрьмы выпустили. Теперь Помидор сажает капусту и подстригает траву. Изредка он жалуется потихоньку на свою судьбу, но только тогда, когда встречается с Петрушкой, который служит в замке сторожем. Замок уже больше не замок, а дворец детей. Там есть и комната для рисования, и театр кукол с Буратино, и кино, и пинг-понг, и множество всяких игр. Разумеется, там есть и самое лучшее, самое интересное и полезное для ребят игра – школа. Чиполлино и Вишенка сидят рядом на одной парте и учат арифметику, грамматику, географию, историю и все остальные предметы, которые надо хорошенько знать, чтобы защищаться от всяких плутов и угнетателей и держать их подальше от родной страны. «Не забывай, дружок», — часто говорит старый Чиполлони своему сыну Чиполлино, «негодяев на свете много, и те, кого мы выгнали, могут еще вернуться. Но я-то уверен, что они никогда больше не вернутся. Не вернется и адвокат сеньор Горошек, который поспешил скрыться, потому что у него было слишком много грехов на совести. Говорят, он занимается своим ремеслом где-то в чужой стране. Конечно, и там ему не место, но хорошо, по крайней мере, что он убрался из нашей повести, прежде чем она кончилась. По правде сказать, мне до смерти надоело возиться с этим цепким и вертлявым пройдохой. Да, я забыл сказать вам, что старостой деревни стал мастер виноградинка. Чтобы не ронять своего достоинства, он совершенно избавился от прежней привычки почесывать затылок шилом. Только иногда. В самых серьезных случаях жизни он пускает в ход вместо шила остро отточенный карандаш. Но и это случается чрезвычайно редко. Однажды утром жители деревни увидели на стенах своих домов надпись «Да здравствует наш староста!» Кума-тыквочка пустила по деревне слух, будто бы эти крупные буквы на стенах вывел ваксой сам мастер виноградинка. «Хорош староста!» — — говорила ворчливая кума. «Ходит по ночам и сам себе приветствие пишет». Но это было напрасно. Все надписи на домах сделал лук-порей. И не руками, а усами, которые он обмакнул в чернила. «Да-да, лук-порей. Я не боюсь открыть вам правду, потому что у вас усов нет, и вы не станете, по его примеру, писать усами». Ну вот, теперь наша история и в самом деле кончилась. Правда, есть еще на свете другие замки и другие дармоеды, кроме принца Лимона и сеньора Помидора, но и этих господ когда-нибудь выгонят, и в их парках будут играть дети. Да будет так!